Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Гааге завершился саммит по ядерной безопасности. В Китае, Ираке и Иране больше всего смертных казней в мире. Твиттер оспорит в судах Турции блокировку ресурса. Лидеры более 50 стран на этой неделе договорились на саммите в Гааге охранять радиоактивные материалы от террористов. Обсуждению проблем ядерной безопасности они посвятили 2 дня. Подробности далее.
В Гааге завершил работу 2-дневный саммит по ядерной безопасности. В нем участвовали лидеры и представители более 50 стран, включая США, Китай, Францию, Германию, Индию и Россию. Они подвели итоги проделанной за последние 4 года работы и обсудили оставшиеся проблемы. Одной из тем саммита стал вопрос о том, как предотвратить любую возможность получения террористами радиоактивных веществ. Мировые лидеры призвали страны-участницы конференции сводить к минимуму свои запасы высокообогащенного урана и плутония. Вместо него предлагают переводить активные зоны реакторов на низкообогащенное топливо. Аналитики отмечают, что радикальные группировки теоретически могут создать так называемую «грязную бомбу», представляющую себя контейнер с радиоактивным веществом и взрывчатку. Поэтому расщепляющиеся материалы оружейного свойства представляют собой большую опасность и должны быть надежно защищены как на гражданских, так и на военных объектах. Саммит по ядерной безопасности в Гааге уже 3-й по счету. Первый прошел в Вашингтоне в 2010 году. Второй состоялся в Сеуле в 2012. Четвертая конференция намечена на 2016 год. Принимать ее будут в Чикаго. Проводить такие встречи предложил президент США Барак Обама.
Китай, Ирак и Иран лидируют по числу смертных казней. Таковы данные отчета Amnesty International о смертных казнях за 2013 год. 26 марта международная правозащитная организация Amnesty International представила в Лондоне свой ежегодный отчет о смертных казнях. В нем говорится, что в 2013 году в мире было казнено не менее 778 человек. Это на 100 человек больше, чем в прошлом. Такой рост обусловил увеличение числа казней в Иране и Ираке – 369 и 169 человек соответственно. Впрочем, Иран и Ирак все же занимают 2-е и 3-е место в списке. На первом по-прежнему Китай. При этом число казней в мире, которые дает Amnesty International, данные из Китая не включает. Число казненных там выяснить невозможно.
Цифра в 778 казненных не включает те тысячи, которые, как мы полагаем, казнят в Китае. С 2009 года Amnesty International не публикует данные о количестве казней в Китае, поскольку смертные приговоры являются там государственной тайной, и мы не в состоянии говорить о надежных данных. Минимум, который мы можем подтвердить, настолько меньше, чем, по нашему мнению, истинная картина, что мы не считаем приемлемым публиковать его. Вместо этого с 2009 года мы продолжаем обращаться к властям Китая с требованием быть более открытыми и прозрачными в применении смертной казни.
Четвертое место в списке стран с самым большим числом смертных казней занимает Саудовская Аравия, 5-е США. В Штатах в прошлом году казнили 39 человек. На 6-м месте – Сомали. В целом, в прошлом году смертные приговоры привели в исполнение 22 страны, на 1 больше, чем в позапрошлом. При этом ни одной казни не произвели в Гамбии, Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах, однако возобновились они в Кувейте, Индонезии, Нигерии и Вьетнаме. Казнят такими способами, как обезглавливание, повешение, казнь на электрическом стуле, смертельная инъекция и расстрел. При этом в таких странах, как Северная Корея, Иран и Саудовская Аравия, практикуются публичные казни. Amnesty добивается от ООН введения общего моратория на смертную казнь.
Нет никаких достоверных доказательств того, что смертная казнь является сдерживающим фактором для насильственных преступлений или более сдерживающим, чем тюремное заключение. Наш доклад представляет ряд исследований, которые также свидетельствуют об этом. Мы также документируем ряд случаев, когда страны, где используется смертная казнь, пренебрегают международным законодательством и стандартами в отношении смертной казни. В том числе речь идет о казни несовершеннолетних в Саудовской Аравии, а также вынесении смертных приговоров лицам, которые никого не убивали. Например, казни за преступления, связанные с наркотиками в Азии и на Ближнем Востоке, и казни за экономические преступления в Китае и Северной Корее.
Несмотря на увеличение числа казней в этом году, Amnesty International отмечает, что в целом за последние 20 лет наблюдается устойчивая тенденция по уменьшению числа стран, которые используют эту высшую меру наказания. Руководство Twitter решило оспорить введение блокировки своего сервиса турецкими властями. Компания подала иски в суды Турции. Подробности далее.
Компания Twitter подала иски в различные турецкие суды, чтобы оспорить блокирование своих услуг. Напомним, 21 марта Управление по связи и телекоммуникациям Турции заблокировало доступ к сайту микроблогов на основании того, что Twitter отказался удалить со своих сайтов обвинения в коррупции в адрес турецких властей. В заявлении Twitter говорится о трех решениях суда. Два из них компания уже выполнила, заблокировав соответствующий контент, поскольку в этих случаях были нарушены и законы Турции, и правила пользования сервисом. А вот третье решение суда предписывает заблокировать аккаунт пользователя, который обвинил министра в коррупции. Руководство Twitter считает, что в данном случае нарушается свобода слова. Заявление компании Twitter было сделано уже после того, как в среду административный суд Анкары приостановил действие распоряжения турецких властей о блокировании социальной сети. Управление по связи и телекоммуникациям Турции должно в течение 30 дней исполнить решение суда. Оно также может подать апелляцию в суд высшей инстанции. Пока Twitter в Турции по-прежнему заблокирован, но граждане страны все равно продолжают пользоваться сервисом, подключаясь к нему в обход серверов-провайдеров. При этом интернет-аналитики зафиксировали всплеск твитов.
Это решение неправильное. Многие пользуются Твиттером. Им следует знать, что независимо от того, запретят ли его, люди будут и дальше пользоваться Твиттером, потому что они любят его. Когда они заблокировали YouTube, мы все равно продолжали на него выходить.
Они не должны запрещать Твиттер. Они ограничивают свободу всех людей. Твиттер не причиняет вреда никому. Они запрещают его и ограничивают свободу людей только потому, что думают, что он может повредить их репутации.
Коррупционный скандал, в центре которого оказался премьер-министр Тайип Эрдоган, развязался еще месяц назад. Тогда в интернете появились записи телефонных разговоров премьера с его сыном. Эрдоган сообщал ему об обысках у сыновей трех министров и просил спрятать деньги, находящиеся в доме. Тайип Эрдоган заявил, что записи сфабрикованы, и обвинил в этом своего бывшего союзника, исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который сейчас живет в добровольном изгнании в США.
Танки, которые принадлежат вооруженным силам Украины, вывозят из Крыма по железной дороге. На полуострове также были захвачены все украинские военные корабли. Около 10 украинских танков прибыли в четверг на железнодорожную станцию в 25 километрах от Симферополя. Позже их планируют переправить на материковую часть Украины. В понедельник Киев отдал распоряжение оставшимся в Крыму вооруженным силам покинуть полуостров ради своей собственной безопасности. Однако осуществить это удалось не всем военным. В последние дни еще больше военных баз, которые ранее были под контролем украинских войск, перешли под контроль вооруженных солдат, и над ними был поднят флаг России. В среду Киев подтвердил, что в Крыму был захвачен последний корабль под украинским флагом. 25 марта российские военные начали штурм тральщика «Черкасы». Он продолжался около 2 часов. Ранее 24 марта был захвачен корабль «Константин Ольшанский». На палубу поднялось около 200 российских военных. Крупнейший авиаперевозчик Европы «Люфтганза» был вынужден отменить треть своих рейсов, запланированных на четверг. Причиной стала стачка наземного персонала аэропортов. Подробности далее.
Немецкая авиакомпания «Люфтганза» отменила на четверг 600 рейсов из-за так называемых предупредительных забастовок. Они проходят в аэропортах Франкфурта на Майне, Мюнхена, Кёльна, Бонна, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера и Штутгарта. Бастуют сотрудники наземных служб. К этой акции их призвал профсоюз «Верди». Профсоюз «Верди» организовал забастовку, чтобы добиться повышения зарплаты для персонала наземных служб аэропортов. В конце марта должен состояться третий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями по этому вопросу. «Верди» требует увеличить заработную плату на 3,5% и в дополнение к этому выплачивать еще по 100 евро ежемесячно. Однако руководство компании хоть и готово повысить оплату труда, но говорит, что предъявленные требования слишком высоки. Авиаперевозчики и операторы аэропортов неоднократно критиковали жесткие методы «Верди». Профсоюз в ответ неизменно заявляет, что лишь таким образом может добиться своих целей.
Далее в выпуске. Профессор ищет вакцину от вируса Эболы. Нью-Йорк обзавелся кексовым банкоматом. Валенсия празднует ежегодный фестиваль огня. Лебеди в Гамбурге покинули зимние квартиры. Профессор из Конго считает, что вирус лихорадки Эбола страшнее СПИДа. Недавно вспышка этого заболевания была зафиксирована в Гвинее. Он призывает срочно найти вакцину.
Конголезский профессор Жан-Жак Муэмба уже несколько десятилетий изучает вирус лихорадки Эбола, который считается одним из самых смертоносных. На его памяти еще то время, когда этому вирусу впервые присвоили имя. Его назвали в честь известной конголезской реки Эбола, возле которой глубоко в джунглях был зафиксирован первый случай заражения.
В то время мы думали, что вирус ограничивается только экваториальными лесами. Но потом, после вспышек заболевания в саванне, в частности в Киквите и Бандуну, мы поняли, что вирус распространяется и в такой местности.
С момента его обнаружения в 1976 году вирус забрал жизни около 1500 человек из 2200 зафиксированных случаев заболевания. Самая недавняя вспышка заболевания в Гвинее, одной из самых бедных стран мира, породила опасения, что эпидемия может охватить и другие западноафриканские страны. В среду власти Гвинеи объявили, что они ограничили распространение вируса из очага в отдаленной части страны на юго-востоке. При этом число смертей от заболевания возросло до
63.
На данный момент мы считаем, что переносчиками заболевания являются летучие мыши, большие летучие мыши, которые питаются фруктами. Но это еще нужно подтвердить.
На этой неделе о 5 летальных случаях, предположительно от вируса Эбола, сообщила и Либерия, которая имеет общую границу с Гвинеей. Сьерра-Леоне, еще один сосед Гвинеи, также сообщила о 2 смертях, которые, возможно, вызваны вирусом Эбола. Инкубационный период Эбола составляет около 3 недель. Симптомы заболевания схожи с малярией и холерой, поэтому часто поставить диагноз не так просто. Вирус обычно вызывает сильную лихорадку, головную боль, боль в мышцах, конъюнктивит и слабость, а также рвоту, диарею и внутреннее кровотечение.
Нет ни вакцины, ни лекарства. Так что единственный способ бороться с Эболой – это чистота и ограничение источника распространения. Это означает, что болезнь нужно быстро определить и изолировать инфицированных людей. Таким образом, можно остановить вирус и вернуть его обратно в лес, откуда он пришел.
По словам профессора, мир должен серьезно отнестись к этому заболеванию и срочно разработать вакцину, поскольку он распространяется быстрее, чем СПИД, и при этом является крайне смертоносным.
Израильские медики подготовились к возможным ракетным атакам и построили парковку, которую в случае войны можно будет превратить в госпиталь. Давайте посмотрим.
Израильский медицинский центр «Рамбам» отработал свои действия на случай угрозы ракетного обстрела. Во время тренировки сотрудники больницы переоборудовали новую подземную автостоянку в полноценный госпиталь. Помещение построено так, чтобы выдержать любые ракетные атаки противника. В случае необходимости аварийный госпиталь сможет принять 2000 пациентов, а в мирное время подземное сооружение обеспечивает 1500 мест для парковки машин.
Очевидно, что содержать подземную больницу или что-то подобное – это пустая трата площадей и большого количества ресурсов. Поэтому решили построить что-то очень необходимое больнице, такое как универсальная автостоянка, которая в случае чрезвычайной ситуации превращается в крупнейший в мире подземный госпиталь.
Необходимость в постройке такого комплекса здесь увидели после израильско-ливанского конфликта 2006 года. Боевики группировки «Хизбалла» в течение месяца подвергали ракетному обстрелу северные города и поселения Израиля. В то время медицинский центр «Рамбам» в городе Хайфа также пострадал, в него попал снаряд. И хотя жертв не было, пациентам пришлось перебираться в обычный подвал.
Это место очень важно, потому что люди могут получать медицинскую помощь, не опасаясь бомбардировок, находясь под огнем. И также потому, что пройдя лечение в безопасном месте, население считает, что находится в хороших руках.
В По словам административных работников центра, на преобразование парковки в полностью оснащенное медицинское учреждение необходимо 72 часа. После этого здесь появятся все отделения, как и в обычной больнице, включая операционные. Кроме того, в подземном госпитале будут работать не только вентиляция, но и специальные фильтры для защиты от химических и биологических атак.
В Японии вышел на свободу заключенный, который просидел в тюрьме в ожидании казни 34 года. Его оправдали и отправили дело на повторное расследование. Суд префектуры Сидзуока в Японии выпустил на свободу бывшего боксера Ивао Хакамаду, который провел в тюрьме 48 лет, из них 34 в камере смертников. Еще в середине прошлого века Хакамаду приговорили к высшей мере наказания за убийство 4 человек. Однако в этот четверг суд счел, что улики по делу являются недостоверными и что дело необходимо отправить на повторное рассмотрение. Преступление было совершено в 1966 году. В собственном доме был убит владелец небольшой фабрики по производству бобовой пасты, а также его жена и двое детей. После этого место преступления было подожжено. Ивао Хакамада работал на этой фабрике. Решающим доказательством против него стала одежда, которую нашли в чане с бобовой пастой. Она была забрызгана кровью. Следствие пришло к выводу, что помимо крови убитых, там была кровь Хакамады, который был ранен в результате борьбы. Однако последний суд постановил, что эта кровь не принадлежала осужденному. Кроме этого, подозрение вызвало и то, что вещи были ему не по размеру. На данный момент у 78-летнего Хакамады проявляются признаки маразма. Все эти годы за его освобождение боролась его сестра. В Нью-Йорке появился аппарат, продающий кексы. Несомненное преимущество в том, что работает он круглосуточно. Давайте посмотрим.
Нью-йоркские сладкоежки теперь смогут без труда полакомиться в любое время суток. В мегаполисе появился кексовый банкомат. Он похож на обычное устройство для выдачи денег, но окрашен в розовый цвет и выдает, конечно, не деньги, а кексы. Первый свой кексовый банкомат компания установила в Беверли-Хиллз в марте 2012 года. Тот, что появился в Нью-Йорке, уже пятый по счету в США.
Когда одна из наших учредителей, Кэндис, была беременна вторым ребенком, ее как-то раз посреди ночи потянуло поесть чего-нибудь сладенького. Она подумала: я владелица пекарни, у меня есть свой магазин, продающий кексы. Но как мне достать кекс сейчас? А потом, бум, родилась идея о создании кексового банкомата.
Торговый автомат оснащен роботизированной рукой, сенсорным экраном и терминалом для расчета банковской картой. Круглые сутки он предлагает своим клиентам такой же ассортимент кексов, как и в соседнем с ним магазине этой же компании.
Кексовый банкомат выдает примерно 800 кексов, и в нем такой же выбор, как в нашем магазине. Например, в какой-то день у нас выпекается от 12 до 16 видов кексов, и они также продаются в банкомате. Мы упаковываем их в течение дня и закладываем в автомат.
Жители Нью-Йорка в день открытия автомата выстроились в очередь, чтобы испытать новинку. Сегодня их ждут кокосовые кексы, кексы с темным шоколадом и с лимоном.
Это было здорово, так интересно. Я люблю кексы, и Sprinkles мои любимые. Это великолепно, и я надеюсь, что они откроют еще больше автоматов по всему городу. Это так приятно и интересно, дочери очень понравилось. Мы увидели объявление на Facebook и захотели приехать и попробовать. Получилось весело.
Кексовый банкомат выдает за один раз до 4 кексов. Каждый стоит $4.25. Можно купить здесь лакомство и для собак. Им предлагают за $5 два мини-кекса без сахара.
Валенсия празднует ежегодный фестиваль огня. В рамках него на улицах города сжигают огромные скульптуры из папье-маше.
В Валенсии прошел ежегодный пятидневный фестиваль огня. На местном диалекте испанского он называется «Лас Фалас». Фестиваль представляет собой 5 шумных дней фейерверков, празднеств и процессий в честь святого Иосифа, который считается покровителем плотников и ремесленников. В центре внимания гигантские скульптуры и скульптурные композиции из картона и папье-маше на самые разные темы. Особенно здесь любят карикатуры на политиков и знаменитостей.
мастерят фигуры на протяжении года в разных районах Валенсии, потом демонстрируют на улицах в рамках фестиваля и в самый последний день сжигают. Это считается кульминацией Лас-Фалас. Сотни фигур сгорают дотла в течение часа, и посмотреть на это собирается почти весь город, а также многочисленные туристы. Соседние дома покрывают мокрым брезентом для защиты от пожара. При этом ежегодно одной фигуре сохраняют жизнь. Ее выбирают путем общественного голосования и позже помещают в местный музей. Таким образом, ежегодно музей пополняется одной новой фигурой, и можно наблюдать, как меняются качество исполнения и тематика фигур с годами. Считается, что Валенсийский фестиваль огня возник из древних языческих праздников в честь окончания зимы.
Ватиканская апостольская библиотека и японская компания запустили совместный проект по переводу в цифровой формат старинных книг и манускриптов. Подробности далее.
Японская компания Entity Data оцифрует для Ватиканской апостольской библиотеки часть книг. Основанное в 15 веке хранилище имеет в своем фонде более 1,5 миллиона печатных изданий, 150 тысяч манускриптов, большую коллекцию географических карт, гравюр, а также монеты и медали.
Сегодня Entity Data и Ватиканская апостольская библиотека согласовали и подписали первоначальный контракт на участие в операции, направленной на оцифровку и сохранение около 80 тысяч книг и 41 миллиона страниц манускриптов, которые можно считать частью исторического творческого наследия.
Переводить в цифровой формат произведения будут с помощью новейших сканеров компании Entity Data.
Сканирование будут осуществлять сотрудники Entity Data, работающие в библиотеке Ватикана. Рукописи не будут перемещать, они будут все время оставаться в книгохранилище. Наш персонал прошел подготовку и продолжит обучаться у специалистов самой библиотеки Ватикана тому, как обращаться с этими чрезвычайно деликатными документами. Оцифровав 3000 рукописей за первый 4-летний этап нашего сотрудничества с Entity Data, по нашим оценкам, мы могли бы впоследствии достичь количества в 15 тысяч оцифрованных изданий из 82 тысяч имеющихся книг. Это стало бы большим достижением в стремлении сохранять и распространять знания, служа культуре всего мира.
После того, как книги и манускрипты переведут в цифровой формат, они будут доступны для читателей на сайте Библиотеки Ватикана.
Мексиканцы совершают паломничество к историческому памятнику страны Теотиуакану. Здесь они ежегодно встречают весну и подпитывают свои силы на год вперед.
Сотни мексиканских туристов стеклись в древний заброшенный город Теотиуакан в день весеннего равноденствия. Их путь лежит на вершину таинственной пирамиды Солнца, которая возвышается на 64 метра. Поднявшись на высоту, они встречают первые лучи восходящего светила и заряжаются энергией на весь предстоящий год.
Приехав сюда в этот день, благоприятный для получения энергии, проходящей через пирамиду, которая соединяет энергию Земли с энергией космоса, я настраиваю себя на то, что мои цели теперь превратятся в реальность.
Я с моими родными приехала сюда, потому что мы хотим зарядиться позитивной энергией.
Некоторые туристы в честь праздника надевают белые одежды, приносят амулеты. Многие участвуют в совместной медитации. Древнее поселение Теотиуакан существовало со 2 по 7 век нашей эры. Это была развитая цивилизация с глубоко религиозными жителями. У власти стояли жесткие правители, а священнослужители контролировали социальный уклад своего народа. В период своего расцвета Теотиуакан оказывал культурное влияние на многие регионы Мезоамерики. В середине 7 века город внезапно забросили. Причины этого и по сей день остаются для ученых загадкой. Пришедшие сюда спустя много лет ацтеки обнаружили лишь величественные руины. Они и назвали это место Теотиуакан, что означает «город богов».
Дэвид Бекхэм планирует построить стадион для своей будущей команды. Проект спортивного комплекса уже разработан.
Экс-футболист Дэвид Бекхэм намерен построить стадион в Майами. Его макет уже разработали и представили две архитекторские компании. Ранее звезда футбола сообщил, что собирается создать новую команду, которая будет играть в профессиональной футбольной лиге США. Согласно планам Бекхэма, стадион с ареной на 25 тысяч мест будет располагаться в районе порта. Весь комплекс оснастят очень богатой инфраструктурой, включая рестораны, отель и ночной клуб. На этом стадионе, как предполагается, и будет играть новая команда футболиста.
Я хотел создать команду с нуля. Я знаю, что здесь, в Майами, 10 лет назад была команда, но она распалась. Я хотел бы создать команду, которая была бы особенной. Решения, которые я принимал в своей карьере, очень личные. И в этом случае это большое решение, но оно также очень личное. Я хочу, чтобы это была моя личная команда.
Пока место, где будет располагаться стадион, точно не определено. По-прежнему ведутся переговоры с мэром Майами. Дэвид Бекхэм, который на протяжении многих лет выступал за клубы Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Лос-Анджелес Гэлакси, объявил об окончании своей карьеры футболиста в мае прошлого года.
Знаменитые куклы из «Маппет-шоу» приехали в Лондон, чтобы прорекламировать свой новый фильм. В картине также снялись многие звезды. Давайте посмотрим.
Актерский состав последнего фильма про маппетов отправился в турне, чтобы прорекламировать картину под названием «Маппеты 2». Недавно в Лондоне состоялся VIP-показ, на который пришли сыгравшие в фильме актеры Рики Джервейс и Тай Баррелл, а также знаменитые куклы лягушонок Кермит, мисс Пигги и новый персонаж Константин. Согласно сценарию фильма, маппеты тоже отправляются в мировое турне. Однако двойник лягушонка Константин втягивает их в крупное ограбление.
Когда меня пригласили, я сразу согласился. Это культовые персонажи развлекательной индустрии. Также играет роль ностальгия. Я вырос на «Маппетах», смотрел их, когда был еще ребенком. Как можно было не согласиться сыграть в фильме? Несмотря на то, что у меня эпизодическая роль, это было так весело. Я люблю «Маппетов», всегда их любил.
Эпизодические роли в фильме сыграли и другие звезды, например, Селин Дион, Кристоф Вальц и Ашер.
Жители Гамбурга теперь могут быть уверены, весна пришла. Об этом свидетельствуют сотни лебедей, вернувшихся на реку Альстер. Давайте посмотрим.
В воздухе Гамбурга уже по-настоящему повеяло весной, и лучшее подтверждение этому – возвращение лебедей на Альстер. Более 120 красавцев покинули свои зимние квартиры в коммуне Эппендорф и теперь будут обустраиваться на реке для разведения потомства. Заботится о гордых птицах в холодное время года Олаф Нис. Его должность называется «Отец лебедей».
Это давняя традиция, восходящая к XI веку. Раньше считалось, что лишь когда у королевских семей есть лебеди и Гамбург населяют лебеди, символизируя вольный ганзейский город с вольными жителями, то можно показать внешнему миру, что мы свободные и независимые люди.
Суровые старинные времена давно прошли, а любовь к лебедям осталась. И сейчас горожане просто наслаждаются, глядя на изящных птиц, и радуются теплу.
Я просто подумала, здорово, что весна пришла, настало ее время. А с такой погодой чего еще желать? Это сказка.
Гамбург предоставил особые привилегии лебедям еще несколько столетий назад. Так, например, в 1664 году муниципальный совет города взял этих птиц под свою защиту, запретив оскорблять и убивать их. А с 1818 года появилась должность отца лебедей. Он лечит их от травм, а с наступлением холодов переселяет в специально оборудованный пруд. Всю зиму вода в нем не замерзает, и лебеди не погибнут от голода.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.